Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Опасность массовых беспорядков в Кандапоге сохраняется. Из города эвакуированы семьи чеченцев. Помогут ли запреты на продажу спиртного и усиленные наряды милиции? Начало нового политического сезона на Украине. Как делят власть Виктор Ющенко и Виктор Янукович? Эпидемия менингита на Дальнем Востоке, что стало причиной распространения инфекции. Министерство культуры разработало концепцию национального проекта. Дадут ли денег на охрану музейных коллекций? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 5 сентября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Кандапоге арестованы еще трое подозреваемых в убийстве, которое было совершено в ночь на 30 августа и привело к массовым беспорядкам. Подозреваемым инкриминируется умышленное убийство из хулиганских побуждений. Всего по этому делу арестовано уже 5 человек, 4 уроженца Чечни, 1 азербайджанец. Как утверждает прокуратура Карелии, впрочем, у конфликта, в результате которого были убиты 2 местных жителя, нет этнической подоплеки. Сегодня МВД Карелии рекомендовало предпринимателям в Кандапоге прекратить продажу алкогольной продукции. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Неизвестные хулиганы в Кандапоге на этот раз пытались поджечь продуктовый магазин, принадлежащий фирме «Гермес». Пожарным удалось достаточно быстро погасить огонь. Магазину нанесен незначительный ущерб. В городе усилены наряды милиции, организовано патрулирование улиц с дружинниками. Об этом «Радио Свобода» рассказал начальник оперативного штаба ГУВД Кандапоги Александр Чечельницкий.
Оперативная обстановка стабильная. Сотрудники проводят комплекс профилактических мероприятий, направленных на недопущение каких-либо нарушений общественного порядка. Участковый уполномочен совместно с сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних проводят беседы с учащимися, преподавателями школ города, разъясняют им уголовную и административную ответственность, которая может наступить за правонарушения, которые они совершали. Усилены наряды патрульно-постовой службы ГИБДД, проводятся проверки прибывающих в город граждан, к охране общественного порядка привлекаются члены общественных формирований. Всего за период, когда, значит, у нас происходили со 2 по 4 сентября события, к административной ответственности привлечены более 100 человек. Большая часть из них на момент совершения противоправных действий находилась в состоянии алкогольного опьянения. Они привлечены к административной только ответственности. Ни о каком пока уголовном преследовании речи не идет. Хотя прокуратура республики возбуждена уголовное дело по статье 212 «Массовые беспорядки».
О действиях местных властей в Карелии из Петрозаводска рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ирина Пяхтина.
Глава Кондопоги Анатолий Папченков заверил, что ресторан «Чайка», закрытие которого требовали горожане, будет, цитирую, преобразован по их желанию, хоть в клуб, хоть в спортзал. Глава Карелии Сергей Катанандов побывал в первой кандапожской школе и в машиностроительном техникуме. Он встретился с молодежью и преподавателями. Глава Карелии убежден, что молодые люди в силу своего возраста наиболее подвержены влиянию улицы и могут необдуманно реагировать на различного рода подстрекательства. Сегодня глава республики провел встречу с педагогической общественностью Петрозаводска с тем, чтобы учителя объяснили то же самое детям в своих школах.
В Государственной Думе сегодня также говорили о конфликте в Кандапоге. Многие депутаты считают, что конфликта на национальной почве в Карелии нет, а массовые столкновения – это просто хулиганские выходки местной молодежи, говорит председатель Государственной Думы России Борис Горызлов.
Есть 2 возбужденных уголовных дела. Первое уголовное дело по 105 статье, которое предполагает убийство, в данном случае двойное убийство. И 212 статья – это массовые беспорядки. Вопросы межэтнических отношений. Считаю, что это провокационная ситуация, то есть явная провокация. Есть силы, которые используют бытовые преступления с целью разжигания межэтнической розни.
Подобного мнения придерживается бывший глава ФСБ, руководитель Комитета по делам ветеранов Госдумы Николай Ковалев.
Я бы эту ситуацию не называл критической ни в коей мере. Мы не первый раз сталкиваемся с тем, что конфликт пытаемся превратить в политическую какую-то ситуацию. И в этом, кстати, заслуга, в кавычках, во многом принадлежит средствам массовой информации. Да, случился конфликт, пострадали люди, люди погибли. Но ничего на национальной основе, первопричиной, ничего там не было. Это обычные хулиганские действия. Затем не очень, кстати, умные действия и властей, не очень умные комментарии приводят к тому, что ситуация обостряется. Ситуация успокоится. Почему успокоится? В ближайшее же время. Это не конфликт на национальной почве в том смысле, в котором мы привыкли это понимать.
Это было мнение Николая Ковалева, корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров. Петров беседовал с президентом межрегиональной общественной организации Ассоциации чеченских общественных и культурных объединений Мавлитом Бажаевым.
Это обычный криминальный случай, который кто-то хочет перевести в сферу межнационального такого напряжения, межнационального конфликта. Наша беда, что в последнее время многие недобросовестные политиканствующие фигуры начинают эксплуатировать эту тему с такой точки зрения.
А кому это может быть выгодно?
Конкретные интересанты, наверное, те люди, которые, значит, вот именно имеют как раз-таки вот интерес в этих спорных владениях собственностью. Это конкретные люди и конкретный частный интерес.
А как вы можете прокомментировать заявление Рамзана Кадырова о том, что власти Чечни готовы помочь карельским властям навести правовой порядок в республике?
Я вообще само заявление Кадырова оцениваю достаточно позитивно. Наверное, он имел в виду прежде всего, наверное, основной закон нашей страны, Конституцию, которая декларирует и гарантирует соблюдение прав каждого гражданина нашей страны.
Многочисленные делегации, в том числе и чеченского парламента, и делегация Общественной палаты России. А в чем их миссия в Карелии?
Ну, их миссия в том, чтобы на месте оценить более конкретно саму ситуацию, найти возможности воздействия, если таковое будет необходимо, на представителей общины, с тем, чтобы они предприняли необходимые меры для стабилизации ситуации. Кстати, местная община, она предприняла уже определенные действия, и три участника этой массовой драки по настоянию местной чеченской общественности, они пришли в правоохранительные органы.
Как, по-вашему, надо решать подобные конфликты?
Во-первых, у нас должна быть заявлена более четко сама государственная позиция. Сама государственная политика и соблюдение этой государственной политики в этих вопросах должно быть в сфере ответственности МВД. С другой стороны, значит, государство не должно позволять никому эксплуатировать тему межнациональных отношений. Здесь не должно быть никаких других игроков на этом поле, кроме как самого государства. Когда мы, значит, позволили ситуации выйти из-под контроля, то теперь для того, чтобы нормализовать ее, нужны уже значительно большее, значит, количество сотрудников правоохранительных органов и участие властных структур и общественных структур. Но вместе с тем, если бы сразу это локализовали бы, если бы тот начальник городдела выполнил бы свои прямые функции и обязанности, значит, этого бы сегодня не было.
Говорил Мавлит Бажаев. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
В Петрозаводске сегодня прошло внеочередное заседание Совета неправительственных и некоммерческих организаций Карелии. В нем участвовали руководители политических партий, общественных организаций республики. На встрече обсуждались произошедшие в Кандапоге массовые беспорядки. Вот заявление главы Карелии Сергея Катанандова, который возложил на выходцев с Кавказа всю ответственность за случившееся в Кандапоге. Я цитирую. «Главной причиной стало то, что на наших глазах группа представителей другого народа вела себя дерзко и вызывающе, игнорируя менталитет нашего народа. Северных людей нужно долго доводить. В общем, я понимаю чувства тех людей, которые вышли на улицу. Мы сделаем все возможное, чтобы зачинщиками были наказаны и... чтобы зачинщики были наказаны и права граждан России, в том числе уроженцев Кавказа, соблюдались. У Сергея Катанандова и политической ситуации в Карелии я беседовал с политическим обозревателем Радио Свободы Михаилом Соколовым.
Сергей Катанандов для Карелии фигура давняя. Избран он был мэром Петрозаводска еще в 90-м году. Стал главой столицы Карелии после того, как работал в городе в различных строительных организациях. Сергей Катанандов все вот эти 90-е годы показывал себя как такой крепкий хозяйственник, строил фонтаны и набережную, в такую открытую политику, в общем, не вмешивался. Но достаточно неожиданно для многих, в 98-м году выиграл выборы у Виктора Степанова, который до того был секретарем обкома партии, председателем Верховного Совета Карелии. Причиной было то, что Степанов поссорился в какой-то степени с коммунистами, лавируя между левыми и Ельциным. И, кроме того, Сергея Катанандова поддерживала местную МВД, такая известная там фигура Игорь Юнаш, потом он был одним из руководителей Федеральной миграционной службы в последнее время. Господина Катанандова оказалась достаточно крепкая сеть поддержки из числа деятелей местного, мелкого и среднего бизнеса, которые ему были обязаны помещениями, арендой, передачей каких-то объектов в процессе приватизации в городе. Собственно, и мои коллеги говорили, что они давали Катанандову деньги на выборы, хотя они слишком ему симпатизировали.
Катанандов сейчас член «Единой России», я думаю. Есть какая-то оппозиция в республике? Коммунисты сколько-нибудь сильные или, может быть, какие-то либеральные, правые?
Карелия достаточно сильна, сильно, как ни странно, яблоко. Дело в том, что традиционно оппоненты из числа левых у власти были достаточно с ней связаны и дискредитировали себя участием в этой власти, тогда как яблоко занимало и при прежних его руководителях, и при нынешних достаточно жесткую оппозиционную позицию. Выигрывало, кстати, выборы в ряде районов Карелии. Например, город Оланец возглавлял представитель яблока Василий Попов. Собственно, его неформальный сейчас лидер и депутат местного парламента, один из претендентов на пост мэра Петрозаводска. Таким образом, сейчас «Единой России» в Карелии как раз на выборах противостоит прежде всего яблоко во главе с Поповым и теми коммерсантами, которые недовольны деятельностью Сергея Катанандова. Вообще, Катанандов правит достаточно давно. Скорее всего, если бы проходили очередные выборы главы региона, а не его переназначение, то в нынешней ситуации он мог бы даже эти выборы проиграть. Интересно, что, кстати, Катанандов выходец из Лужковского крыла «Единой России», то есть из Отечества. И, с одной стороны, он всегда был у нынешнего руководства «Единой России» и Кремля под некоторым подозрением из-за вот этой карьерной, так сказать, своей ошибки. Но, с другой стороны, у него неплохие контакты с выходцами из Карелии, которые находятся в силовых структурах. Прежде всего, это Рашид Нургалиев, который окончил, как и Катанандов, Петрозаводский государственный университет в одно и то же практически время. Бывший начальник Министерства безопасности Карелии Николай Патрушев, ныне руководящий Федеральной службой безопасности. Вот это люди, которые, в общем, уберегли Сергея Катанандова на его посту сейчас.
Что сейчас может сдать Катанандова? Ясно, что в Кремле недовольны развитием событий в Карелии. Как его будут теперь привечать и сильно ли он рискует сейчас?
Он рискует не очень сильно, поскольку в Карелии 7 октября должны пройти выборы местного парламента. И, конечно, в такой ситуации лидера на переправе не меняют, а Катанандов возглавляет список «Единой России» на этих выборах вместе с депутатом там Государственной Думы Валентиной Пивненко. Другого лидера у карельских единороссов сейчас нет. Альтернативная фигура Виктор Масляков, бывший зам Катанандова в карельском правительстве, вновь идет на пост мэра Петрозаводска. Ситуация без альтернативности вряд ли приведет к тому, что в ближайшее время Сергей Катанандов может распрощаться со своим постом. Но я думаю, что сейчас он согласовал свою риторику, поскольку если вначале он выступал очень мягко, то сейчас его речи стали похожи на выступления лидеров ЛДПР, когда он говорит о наглой дерзкой молодежи, которая нас не уважает и так далее. Катанандов, а человек он очень осторожный и малоразговорчивый, получил какое-то согласие на ужесточение своей риторики, потому что после событий в Кондопоге, без вот таких вот угроз в адрес выходцев с юга, которые раздражают местное население, «Единая Россия» может потерять на выборах достаточно много голосов.
Михаил Соколов, политический обозреватель «Свободы» о ситуации в Карелии. Время «Свободы», итоговый выпуск за вторник, 5 сентября. Продолжим обсуждение темы, связанной с ростом национализма России. Замечание в адрес представителей Генеральной прокуратуры, тех российских политиков, которые не видят в случившемся в Кондопоге национальной подоплеки. Сегодня из города в целях безопасности вывезено несколько десятков семей чеченцев, в основном женщины и дети. Они находятся на одной из турбаз на юге Карелии под круглосуточной охраной. А правые радикалы из движения против нелегальной иммиграции, которые использовали интернет не только для пропаганды, но и для экстренной организации националистических выступлений в Кондопоге, считают случившееся в этом городе своей личной победой. Об этом они заявили сегодня на пресс-конференции в Москве, рассказывает корреспондент «Свободы» Юрий Багров.
Движение против нелегальной иммиграции существует уже более 4 лет. Формальным поводом для появления этой организации послужили беспорядки в городах Красноармейске и Новосибирске летом 2002 года. Тогда там произошли массовые драки между приезжими и местным населением.
Движение против нелегальной иммиграции заявило о себе во время судебного процесса по делу Александры Иванниковой. Девушка обвинялась в убийстве водителя такси, армянина. На суде она заявила, что таксист ее пытался изнасиловать. Первоначально суд признал Иванникову виновной в непредумышленном убийстве. Однако после апелляции и это обвинение было снято. В движении против нелегальной иммиграции такое решение суда было воспринято как собственная победа. В средствах массовой информации об этой организации заговорили после печально известного шествия в Москве 4 ноября прошлого года. Участники митинга скандировали националистические лозунги, призывали бороться за русскую Россию, салютовали нацистским приветствием. Отметились активисты из праворадикальной организации и в Кандапоге. Лидер движения против нелегальной иммиграции Александр Белов.
Люди, никем не организованные, самостоятельно, как улей, как муравейник, моментально распространили информацию о случившемся, собрались, чтобы выразить свои требования. Требования были, в общем-то, может быть, для определенной части людей, граждан России и иностранцев, страшные, да? Убирайтесь вон, у вас есть 24 часа. Это говорили не какие-то подкупленные там кем-то ангажированные элементы. Обычные люди, учителя, врачи, сотрудники там местных пилорам, заводов, строители и так далее. Почему? Первое, понаехали, второе, достали. Именно этими двумя словами определяется проблема, которая существует сегодня не только в Кандапоге.
Прокомментировал Александр Белов и заявление Рамзана Кадырова.
С одной стороны смешно, и с другой стороны горько. Вы что это, товарищи русские и финно-угорцы, возмущаетесь? Вам уши отрезали? Ну и все. Ну-ка на место. Из дома не выходить. Толерантность соблюдать. А то комиссары наши приедут. И бойцы спецподразделений. Они вам покажут, как родину любить. Сейчас надо не искать виноватых, а срочно менять абсурдную политику. Государство должно повернуться наконец-то к основному народу, который это государство создавало, к русским лицом, и не бояться, если русские заявляют о своих правах.
Праворадикальное движение находит поддержку и среди политических партий. На сегодняшней пресс-конференции рядом с Александром Беловым сидел депутат Госдумы от ЛДПР Николай Курьянович.
Либо заново, но тотально покорять Кавказ, ужесточать миграционное законодательство, либо строить неприступную китайскую стену, и не только на уровне одной республики, представители которой бесчинствовали в Карелии, а вот по линии всех, может быть, наших северокавказских, исключая близких нам по религии вот, осетинских народов, вот эту китайскую стену. Наш народ уже несколько раз на протяжении последних десятилетий, начиная с 1917 года, ограбили и теперь еще жестко спеленали юридическими законами, которые не могут никак раскрепостить народный дух.
Репортеры попросили уточнений.
Тотальная зачистка. Ну, я думаю, люди умные по что это такое?
Что бандиты должны быть ликвидированы, а не устраиваться в правоохранительные органы.
Да, правильно Александр Анатольевич тут мне подсказывает, что все криминальные элементы должны быть привлечены к ответственности, вплоть до уничтожения, как говорил президент. И, наконец, мы должны дождаться от него этого мочения в сортирах.
Лидер движения против нелегальной иммиграции Александр Белов сообщил, что активисты организации будут находиться постоянно в Карелии и оказывать помощь местным жителям. В чем будет заключаться помощь, Александр Белов уточнять не стал. На сайте движения предлагается всем сочувствующим распечатать листовки и пропагандировать идеи организации. Кроме того, там даны советы, что делать, если в вашем доме поселился иммигрант, и доступно объясняется, почему русская Россия лучше России многонациональной. Почему праворадикальные призывы в последние годы становятся все более популярны в России? С таким вопросом я обратился к политологу из фонда «Экспертиза» Марку Урнову.
Россия переживает всплеск национализма, причем активного, такого агрессивного, ортодоксального, в значительной степени еще и окрашиваемого православием. А связано это с тем, что действительно популяция переживает очень глубокий кризис, и здесь речь идет не только о сокращении рождаемости, но и о чудовищном состоянии здоровья нации. И все это вместе дает такой вот агрессивный комплекс неполноценности, который выливается в радикальный национализм. Но для нас это страшно опасно, потому что если эти лозунги и дальше будут приобретать популярность, то это будет просто означать смерть страны и распад.
Марк Урунов считает, что организации, подобные движению против нелегальной иммиграции, не смогли бы существовать, если бы не чувствовали поддержку части российской политической элиты.
Власть у нас очень такая дисперсная, и настроения там разные. Но то, что какой-то части политической элиты такого рода организации безусловно нужны, это факт. Во-первых, часть политической элиты сама пропитана вот таким вот кондовым национализмом, не понимая, что это губительно. Вот. А кроме того, наличие такого рода вот национального экстремизма некоторыми политтехнологами, например, рассматривается как способ сплотить население страны вокруг умеренного центра, например, вокруг президента. Да?
Стало известно, что движение против нелегальной иммиграции намерено оказывать Кандапоге постоянную информационную поддержку. Активисты праворадикальной организации уже разрабатывают проект официального сайта города. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
В первые часы событий в Карелии главным источником новостей оттуда стал интернет. Ссылки на сайты, на которых оперативно размещалась информация из Кандапоги, появлялись в многочисленных русскоязычных интернет-дневниках, или, как их называют, блогах. Правые радикалы из движения против нелегальной иммиграции использовали интернет для своей пропаганды. Как это происходит? Петербургская культуролог Ольга Серебряная следила за тем, как развивалась интернет-версия событий в Кандапоге. Мой коллега Кирилл Кобрин задал ей вопрос, какую роль в произошедшем сыграл интернет.
Судя по всему, ключевую. Если составить хронику освещения событий, то получится, что первые сообщения о событиях в Кандапоге появились 30 августа, когда никаких сообщений в СМИ еще не было, на клубных порталах города Кандапоги. И оттуда они очень быстро перекочевали в блоги, судя по всему, членов организации ДПНИ, движения против нелегальной иммиграции. Уже 31 августа сайт ДПНИ пестрит сообщениями с цитатами с разных форумов о событиях, соответственно, транслируется в личных блогах членов этой организации. Однако такой информационный взрыв происходит только 2 сентября. Причем источником этого информационного взрыва, опять же, оказывается сайт ДПНИ, но ретранслированный уже через личные блоги членов этой организации в блоги людей, не причастных к ней. В частности, я узнала о событиях по ссылке довольно известного человека, главного редактора журнала «Новый мир», который никак не комментировал события, но тем не менее посчитал нужно в своем блоге дать ссылку на личную страничку активного члена движения ДПНИ. После того, как ссылки на личные блоги членов ДПНИ вот переросли в какой-то вал, комментарии начали поступать уже от более-менее серьезных и независимых журналистов. В частности, 2 сентября появился такой более-менее аналитический материал в русском журнале. Появилась статья на официальном сайте НБП. Можно совершенно в подробностях проследить, как политически пристрастная позиция ДПНИ была информативно ретранслирована в какое-то подобие аналитических материалов в российском интернете.
При том, что источников информации в дневниках или, может быть, на сайтах демократически ориентированных организаций не было, судя по всему.
Не было, совершенно. Единственный более-менее событийный репортаж можно было обнаружить 30 августа в новостной ленте News.com в разделе «Криминал». А, собственно, там было описано, что произошло некое бытовое столкновение между группами в некоем маленьком карельском городе, никому неизвестном.
Говорила Ольга Серебряная, петербургский культуролог. Она следила за тем, как развивались интернет-история событий в Кандапоге. Это время свободы. Итоговый выпуск программы за вторник, 5 сентября. Продолжим после заголовков новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Из карельского города Кандапога в целях безопасности вывезены несколько десятков семей чеченцев, в основном женщины и дети. Они находятся на одной из турбаз на юге Карелии под круглосуточной охраной. Погромы торговых точек, принадлежащих выходцам с Кавказа, начались в Кандапоге в минувшие выходные после убийства 2 местных жителей. Несколько подозреваемых в убийстве арестованы. В Красноярске родители 5 школьников, погибших почти 1.5 года назад, проводят акцию протеста с требованием обнародовать результаты экспертиз и выдать им для захоронения тела их детей. Президенты России и Южноафриканской Республики Владимир Путин и Табо Мбеки подписали сегодня соглашение о дружбе и партнерстве между двумя странами. Визит Путина – первая в истории поездка лидера России в Южную Африку. у города Сидон на юге Ливана в результате взрыва сегодня ранен высокопоставленный представитель ливанских спецслужб Самир Шехаде. Погибли 4 его телохранителя. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан провел сегодня переговоры в Каире. Цель визита Аннана на Ближний Восток – поддержать мир в Ливане. В Иране парламентская комиссия по национальной безопасности и внешней политике одобрила законопроект, который лишает инспекторов ООН права въезда в страну. Закон вступит в силу в случае введения международных санкций против Ирана. В Киеве у российского посольства прошел митинг сторонников Григория Горбового, арестованного в России по обвинению в мошенничестве. Около 100 участников митинга потребовали освобождения Горбового. Туркмения увеличила стоимость природного газа, поставляемого в Россию, с 65 до 100 долларов за 1000 кубометров. В Молдавии блокировано железнодорожное сообщение после того, как руководство украинских железных дорог приостановило транзит через север Молдавии из-за ремонта моста через Днестр. Власти Пакистана заключили мирное соглашение с повстанцами, действующими у границы с Афганистаном.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 5 сентября. Познакомлю вас с главными темами второй половины программы. Начало нового политического сезона на Украине. Как делят власть Виктор Ющенко и Виктор Янукович? Эпидемия менингита на Дальнем Востоке. Что стало причиной распространения инфекции? Министерство культуры России разработало концепцию национального проекта. Дадут ли денег на охрану музейных коллекций? Вы слушаете радио «Свобода». На Украине после каникул к работе приступили депутаты Верховной Рады. Новый политический сезон в республике начался с противоречия между ветвями власти и возобновления переговоров о создании в парламенте широкой коалиции с участием пропрезидентского блока «Наша Украина». Как в этой широкой коалиции чувствуют себя нынешние партнеры, бывшие политические противники? Из Киева передает корреспондент радио «Свобода» Владимир Ивахненко.
Открытию осеннего политического сезона на Украине предшествовал конфликт между правительством и президентом. Кабинет министров лишил главу государства права отменять акты правительства и исключил из своего регламента положение о выполнении поручений президента. Соратники Януковича объяснили это необходимостью привести законодательство в соответствие с изменениями в Конституцию. С января этого года на Украине действует парламентско-президентская форма правления. Многие политики и эксперты называют последнее решение правительства началом затяжной борьбы между командами Ющенко и Януковича. В минувшем месяце Кабинет министров активно занимался кадровыми перестановками. В результате на ключевых должностях в центре и в регионах вместо оранжевых оказались представители бело-синих из партии регионов. Для того, чтобы противостоять кадровому натиску донецких, Ющенко создает противовес экономическому блоку правительства. Как ожидается, в ближайшее время в аппарат Совета национальной безопасности и обороны, а также в секретариат президента будут назначены экс-премьер Юрий Яхануров и бывший министр экономики Виктор Пензенник, говорит политолог Вадим Карасев.
Проблема не только в том, чтобы конкурировать сегодня вот с новой донецкой бюрократией, которая заполнила структуру исполнительной власти в ряде регионов и в центральном правительстве, а в том, чтобы проводить критический мониторинг деятельности правительства и готовиться к возможным переменам в правительстве уже там через год-полтора, если ситуация в экономике и в социальной сфере будет неблагоприятной, как сейчас. Поэтому укрепление секретариата такими людьми, как Пензенник, как Яхануров, это попытка усилить экономическую составляющую секретариата и усилить разработку основ будущей экономической политики, которая станет необходима уже после того, как будет пройден этап развития Украины, связанный вот с нынешним правительством.
С первых дней сентября лидеры парламентской фракции «Наша Украина» приступили к переговорам с партией регионов о создании нового формата большинства в Верховной Раде. Напомню, что сейчас в состав так называемой антикризисной коалиции входят партия регионов, социалисты и коммунисты. Формирование широкой коалиции с участием пропрезидентского блока – одно из главных условий Ющенко, который в июле согласился с утверждением Януковича премьер-министром. Переговорщики от «Нашей Украины» настаивают, чтобы новая коалиция подтвердила неизменность внешнеполитической политического курса страны. Некоторые украинские политики убеждены, что Янукович уже пообещал Кремлю не допустить вступления Украины в НАТО. Поэтому соратники главы государства в рамках коалиционных переговоров будут в частности требовать от премьер-министра подписать письмо генеральному секретарю НАТО о намерении Украины стать полноправным членом этой организации. Спорные вопросы должны быть урегулированы в течение 2 недель. Если по истечении этого срока коалиционный договор подписать не удастся, все министры от нашей Украины грозят покинуть правительство Януковича. Политолог Вадим Карасев считает такое развитие событий маловероятным.
Это сценарий некомфортен, и его не допустит партия регионов. Это есть козырная карта, которую может разыгрывать наша Украина, ведя переговоры об условиях своего присоединения к коалиции партии регионов. Партии регионов невыгодно потерять министров президентской квоты и наших украинцев. Невыгодно получить в качестве оппозиционера, еще одного оппозиционера нашей Украины и остаться лишь наедине с социалистами и коммунистами. Поэтому в той или иной форме, на тех или иных компромиссах, наша Украина и партия регионов подпишут коалиционное соглашение, поскольку ни нашей Украине, ни партии регионов сегодня невыгодно находиться вне вот этого ситуационного альянса. Если же вдруг такое случится, тогда наша Украина будет находиться в оппозиции, в той или иной степени координировать свои позиции в парламенте и оппозиционную деятельность блока Юлии Тимошенко, но тем самым играть на повышение ставок блока Юлии Тимошенко, поскольку, безусловно, Тимошенко при любых раскладах останется лидером оппозиции.
Вернувшись в Киев после месячного отдыха, Тимошенко уже заявила, что будет добиваться принятия Верховной Радой подготовленного ее фракцией законопроекта об оппозиции. Согласно этому документу, средства для деятельности парламентской оппозиции предлагается предусмотреть в госбюджете. По словам Тимошенко, в ближайшее время к ее политической силе могут присоединиться ряд социалистов и представителей нашей Украины. Впрочем, в недрах пропрезидентского блока, похоже, зреет раскол, который может вылиться и в создание партии, альтернативной, неуклонно теряющей популярность нашей Украине. Виновником такого положения многие называют одного из ее идеологов, фигуранта прошлогоднего коррупционного скандала, бизнесмена и соратника президента Петра Порошенко. Будущее нашей Украины должно проясниться в ближайшую пятницу. На этот день намечено проведение заседания Политсовета пропрезидентской партии. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В этом свободном информационном мире звучит программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 5 сентября. Причиной вспышки серозного менингита у детей в Хабаровском крае стала вода из Амура. Об этом заявил прибывший сегодня в Хабаровск главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Как считают медики, вспышка вируса не пойдет на убыль до конца сентября. В канун учебного года в Хабаровском крае заболели сотни детей. Начало занятий в школах отложено, госпитализировано более 1000 человек, большинство из них дети. Медицинский обозреватель Радио Свобода Ольга Беклемищева собрала мнение экспертов о ситуации с менингитами. Их, оказывается, несколько разновидностей и перспективой выздоровления пострадавших.
Серозный менингит, вызванный кишечным вирусом, не является чем-то экстраординарным для Дальнего Востока, считают московские инфекционисты. Однако количество госпитализированных настораживает. Из Хабаровска передает корреспондент Радио Свобода Алексей Минин.
Ситуация с инфекцией стала настолько серьезной, что краевые власти были вынуждены обратиться за помощью в Москву. И столица отреагировала. Сегодня Хабаровск посетил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. По его словам, сейчас в целом по краю идет снижение заболеваемости. Однако не исключено, что занятия в школах начнутся не 11 сентября, как планировалось ранее, а позже. Геннадий Онищенко дал прогноз.
Мы прогнозируем, что еще сентябрь, потом будет снижение где-то к концу сентября. Каких-то новых особенностей протекания инфекции я не увидел.
Еще 30 августа исполняющий обязанности министра здравоохранения Хабаровского края Андрей Деркач заявил, что первопричиной распространения вируса стала амурская вода. Правда, тогда он сказал об этом несколько осторожно, отметив, что нужны масштабные исследования.
Всего
тревоги. Те исследования, которые выполняет наш центр, не показывают. Мы не выделяем вируса в речной воде. Он присутствует в канализации, в стоках. И, по всей видимости, имеет водную основу. Общее экологическое состояние реки возможно.
Главный санитарный врач России подтвердил слова краевого министра. Однако заметил, что вирус все же есть и непосредственно в воде.
Пусковым механизмом, конечно, была вода. То, что у нас есть выделение из воды реки Амур, они подтверждены. И где-то начинает на втором этапе срабатывать контактно-бытовой капельный механизм передачи. Уже с июля месяца запрещалось купание в реке Амур. Не все наше население адекватно к этому относится.
Подобная эпидемия в Хабаровском крае далеко не первая. В Хабаровском крае насчитывается чуть более 1000 заболевших, подавляющее большинство из которых дети. Алексей Минин для Радио Свобода, Хабаровск.
Рассказывает Валентин Покровский, директор Центрального института эпидемиологии Роспотребнадзора, президент Академии медицинских наук в 1994-2006 годах.
Серозные менингиты, которые вызываются, как правило, вирусами для Дальнего Востока довольно часто бывает там. И, насколько я помню, на протяжении уже нескольких десятилетий мы все время возвращаемся к этому вопросу.
Однако добиться сохранения лаборатории по кишечным инфекциям в Хабаровске в 90-х годах ученые не сумели.
Вообще менингиты – это сборные понятия, которые характеризуются тем, что основным очагом поражения являются мягкие оболочки головного и спинного мозга. Там развивается воспаление. Оно может протекать двояко. Либо вызывать гнойный процесс, тогда говорят о гнойных менингитах. Это, как правило, бактериально. То, что вызывает вирус, то это, как правило, серозные воспаления. Чаще всего из группы кишечных вирусов. Это вирусы группы Коксаки, вирусы группы ЭКО и целый ряд других. Поэтому борьба с этой эпидемией в основном должна сводиться к проведению противоэпидемических мероприятий. Если выяснен возбудитель и определен механизм передачи, источник инфекции, тогда вопросы профилактики значительно упрощаются.
От менингитов люди умирают.
Смертельные случаи при вирусных менингитах бывают очень редко. Но мы проводили даже такое сравнение. После выздоровления смотрели, какие остаточные явления оставляют гнойные менингиты, бактериальные, и менингиты серозные. Вирус, те, которые протекают клинически легче, это вирусные менингиты, дают больше последствий, чем бактериальные менингиты, если они своевременно начинали лечиться.
Это был Валентин Покровский, директор Центрального института эпидемиологии Роспотребнадзора. Большое количество заболевших заставляет подозревать аварию в системе водоснабжения города Хабаровск. Не так давно из-за аварии водопровода в Нижнем Новгороде заболели вирусным гепатитом более 2000 человек. Однако в Хабаровске лаборатории по кишечным инфекциям нет, и сказать точно, где находится вирус, в Амуре или в водопроводе, нельзя. Ольга Беклемищева для Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Это «Человек дня». Сегодня «Человек дня» свободы Урсула Росмайзель. Последняя, видимо, советская пленная из Германии, возвращающаяся на родину. А сейчас поговорим о другой актуальной теме дня. Это время свободы. Министерство культуры России по собственной инициативе разработало концепцию национального проекта, чтобы еще раз привлечь внимание государства к проблемам культуры. Сейчас российская культура развивается в рамках федеральной целевой программы до 2010 года, в которой выделяют три главных направления. Это формирование единого культурного пространства, поддержка и развитие художественного образования и сохранение культурного наследия. Вот об этом последнем направлении деятели культуры и говорят в последнее время больше всего. Прежде всего, из-за драматических событий в Эрмитаже, где вскрылись хищения в отделе русского искусства, причем с участием сотрудников музея. Несколько из 221 украденного предмета возвращено, работает следствие, по делу проходят три подозреваемых, один из которых сознался в причастности к кражам. Этот один, Николай Завадский, муж бывшей хранительницы Эрмитажа, она уже, увы, покойная. О ситуации в музее, о проблеме хранения музейных коллекций я беседовал с ведущим научным сотрудником Эрмитажа Юлией Кантор. Как в Эрмитаже воспринимается все, что происходит вокруг украденных экспонатов?
Как в любой корпорации, или даже, если угодно, как в любой семье, воспринимается несчастье. Трудно отделаться от мысли, что в этом несчастье виновны сами сотрудники музея. Как бы не хотелось это признавать, но это, видимо, так. Тем горше. Хотя, действительно, шок первоначальный прошел. В Эрмитаже идет, в принципе, нормальная работа, готовится выставки, идет реставрация. Но настроение, конечно, ситуация, знаете, кража баснословно наглая и с той же баснословно примитивная. И тот факт, что в многих других музеях, будь то Кунсткамерический музей, американские музеи, такого же рода вещи происходят, совершенно не утешает. Да? В этом смысле Эрмитажу приятнее было бы быть исключением.
Скажите, пожалуйста, а как все это выяснилось?
Согласно инструкции Министерства культуры еще 80-х годов, то есть это, соответственно, советское Министерство культуры, в музее проходит плановая проверка самых разнообразных фондов. Собственно, так и было в случае с фондами отдела истории русской культуры. Но случилось несчастье. В прошлом году, в октябре, скончалась хранитель отдела истории русской культуры. Проверка продолжалась уже после ее смерти. Это всегда довольно длительный процесс, потому что идет, во-первых, тотальная сверка всех экспонатов с последующей, как это обычно происходит, с последующей передачей этого фонда, ну, уже нового здравствующему хранителю. К концу июля, когда проверка была абсолютно закончена, потому что раньше невозможно составить полную картину, Государственный Эрмитаж сам заявил вот именно об этой пропаже 221 вещи из фондов отдела истории русской культуры. Сам Эрмитаж.
Как в Эрмитаже реагируют на то, что пишет пресса по этому поводу?
Я вижу, насколько далеко это от истинного положения вещей. И дело не в том, что есть тайна следствия, и потому журналисты, естественно, вынуждены пользоваться какими-то побочными материалами, извините за выражение, иногда просто зачастую сливами. Но в Эрмитаже несколько обескуражены, я бы сказала, знаете ли, тоном злорадства, который сквозит в значительной части, даже в том числе уважаемых изданий. И столь же удивлены, знаете, такой, я бы сказала, заведомой некомпетентностью. Я понимаю, что обычно об Эрмитаже пишут искусствоведы, а тут начали писать люди, которые всю жизнь занимаются криминалом. Это действительно совершенно иная специфика. Но нельзя писать о музее каком угодно, путая должность хранителя с должностью смотрителя. Хранитель – это научный сотрудник высочайшей квалификации, который способен идентифицировать, хранить, определить сохранность, необходимость реставрации любой вещи. Смотритель – это та старушка, которая сидит в зале и наблюдает за тем, как мимо картин идут посетители. Кстати, и хранительница, о которой мы сейчас говорим, слыла специалистом, одним из лучших специалистов по русскому декоративно-прикладному искусству.
Состоялось несколько дней назад совещание музейных работников как раз в Петербурге и в Эрмитаже, и там поднимались все эти неприятные для музейного сообщества проблемы. Многие директора музеев из разных городов, из Москвы, выражали опасения тем, что сейчас начнется некая кампания по проверке музейных фондов, так и по совершенствованию всей системы хранения коллекций, и что все настолько несовершенно, что кое-кто может сесть, не будучи виновным.
Ну, вы знаете, вот эти вот страхи насчет того, что кое-кто может сесть, кое-кто будет снят. На самом деле, страхи и слухи сильно преувеличены, потому что, ну, действительно, на самом деле, не то время, хотя далека от, так сказать, мысли, что безызвестной компанейщины обойдешься. Проверка Музейного фонда России будет. Такое поручение дано главой государства, создана межведомственная комиссия, что, в общем, можно только приветствовать. Потому что именно государство, а музеи, значит, подавляющее большинство музеев, это государственные структуры, они являются либо федеральными, либо муниципальными, и поскольку культура, как вы знаете, не попала в число национальных государственных приоритетов в последние годы, то значительная часть музеев региональных, очень хороших региональных музеев, находится просто на грани финансовой катастрофы. Где уж тут говорить о сохранности экспонатов, о должном уровне защиты, охраны и так далее. В этом смысле проверка могла бы инициировать изменения и финансового положения. Только такая проверка и такая работа может выявить ситуацию в музейном деле.
Как-то получилось, что все спохватились.
У нас традиция такая, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Хотя на самом деле, могу изнутри, так сказать, судя сказать, не только как раз по Эрмитажу. Музейщики-то как раз били в колокола очень давно. Но государство все время, ну, нет денег на культуру. А огромное количество фондов самых разных музеев, причем, понимаете, это ведь не только там декоративно-прикладной или картины, это могут быть и документы, и все что угодно. Например, в Музее политической истории России огромный сугубо документальный фонд, великолепный. С послереволюционного времени были чистки, с послевоенного времени, после эвакуации, при реэвакуации и так далее. Далеко не всегда, опять же, человеческий фактор. Компьютеризация пришла к нам даже в центральные московские и петербургские музеи очень недавно.
Вся эта сфера хранения и регистрации хранения, она находится пока в состоянии далеком от нормального.
Вы понимаете, смотря, опять же, что считать нормой. Она достаточно, я не берусь совершенно обобщать, опять же, и, наверное, Эрмитаж, и русские музеи, и музеи Москвы в этом смысле исключение, в лучшую сторону, да, несмотря на ту острую тему, о которой мы говорим. Дело в том, что эта система архаична, я бы сказал. Это не значит, что не ведутся книги, что нет описей, все ведется, но эта система архаична. Время изменилось, и система музейного хранения не всегда отвечает вызовам времени.
о ситуации в Эрмитаже, о проблеме хранения музейных коллекций. В день, когда Министерство культуры разработало концепцию национального проекта, я беседовал с ведущим научным сотрудником Государственного Эрмитажа Юлией Кантор. Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжим новостями о российских средствах массовой информации. Независимая газета 5 сентября пишет о государственных ассигнованиях на развитие телевидения на будущий год. Есть удивившие журналистов новшества. Главный приоритет – это канал «Russia Today». На его развитие выделяется 90 миллионов долларов. У микрофона Мумин Шакиров.
Свобода слова обходится все дороже. Журналисты независимой газеты в этой статье обнародовали расходы государства на подконтрольные ему средства массовой информации на 2007 год. Правительство, публично призывая остальных умерить бюджетные аппетиты, не жалеет денег на собственные медийные забавы, пишут обозреватели Олег Родин и Сергей Варшавчик. Сухие цифры бюджета 2007 ясно свидетельствуют о переходе в активную фазу подготовки избирательной кампании. По данным журналистов, Роспечать увеличит свои расходы на 50%, то есть в валютном исчислении эта сумма составит в общей сложности 680 миллионов долларов. Когда год назад запускался проект под названием «Russia Today», то речь шла о затратах в 25-30 миллионов долларов в год. Теперь канал получит из бюджета в 3 раза больше, почти 90 миллионов долларов США. Эта сумма впечатлила телевизионного обозревателя газеты «Коммерсант» Арину Бородину.
Вообще хотелось бы понять, на что идет такие огромные суммы. И мы же ведь не видим этот канал и не знаем на самом деле, какая польза от этого канала. Даже предполагаем, что эта польза есть, да, она направлена на улучшение имиджа. И что касается других государственных агентств и телеканалов, то, в общем-то, и в прежние годы и бюджетное финансирование было и так, на мой взгляд, завышено. А сейчас оно увеличивается еще больше. Но это уже только просто вызывает, мягко говоря, недоумение, а вот цифры на финансирование Russia Today просто поражают своим размахом.
На распространение телерадиопрограмм каналов ВГТРК и расширение зоны охвата канала «Культура» будет выделено 500 миллионов рублей. По данным журналистов независимой газеты, государство поддержит также Первый канал и НТВ. Деньги пойдут на распространение и трансляцию их программ в населенных пунктах с численностью населения менее 200 тысяч человек. Правительство выделит на эти нужды почти 1 миллиард рублей, пишут авторы статьи. Эти расходы, пояснил директор Департамента финансов Федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» Евгений Елисеенков, оправданы. В интервью газете он сказал, что несмотря на то, что Первый канал и НТВ являются по своей форме акционирования не государственными, а коммерческими каналами, бюджетное финансирование их сигнала на города с населением менее 200 тысяч человек ведется уже 10 лет, согласно указу Бориса Ельцина, от 96 года. Трансляция этих каналов по России – дело государственной важности. Если мы их отключим, мы не выполним указ президента, пояснил Елисеенков. Этот факт также подтвердила наша коллега из «Коммерсанта» Арина Бородина.
Согласно еще указу президента Бориса Ельцина, еще то НТВ, который возглавлял Олег Добродеев, Игорь Малашенко, тогда был указ президента, который приравнивал канал НТВ и канал тогда еще ОРТ к ВГТРК. И эти льготы были прописаны им еще в середине 90-х, ровно за то, что они помогали той власти тогда прийти, так сказать, наверх.
Свое мнение, анализируя расходы государства на средства массовой информации, высказал депутат Госдумы от КПРФ Виктор Ильюхин. Таким образом, за деньги самих избирателей, этих же избирателей будут одурачивать, чтобы потом еще 4 года драть с них шкуру. Так он прокомментировал планы Кабинета министров. Авторы материала в заключении пишут, что конкретные же цифры расходов на разнообразные масс-медиа станут обсуждаться гораздо позже, в ходе третьего чтения бюджета 2007, который обычно проводится во второй половине ноября. Так что выделяемые деньги вполне могут быть как сокращены в результате бюджетных дискуссий, так и наоборот увеличены, рассказывает независимая газета. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 5 сентября Урсула Росмайзель, по всей вероятности, последняя немецкая пленная, покидающая Россию через 60 с лишним лет после окончания Второй мировой войны. Урсула Росмайзель родилась в 1931 году в немецком городе Свинемюнде, который ныне находится на территории Польши. В 16-летнем возрасте она была угнана в Советский Союз. Более 60 лет прожила в разных городах России, Латвии и Таджикистана как лицо без гражданства. В последние годы жила в Приморье. Благодаря помощи немецкого преподавателя Петера Шварца, который работает в Владивостоке, Росмайзель получает немецкий паспорт и в сопровождении дочери и внучки отправляется в Германию, к могиле родителей. В России Росмайзель 6 детей, 20 внуков и 3 правнука. У «Человека дня» Радио Свобода говорит корреспондент нашего радио в Берлине Юрий Векслер.
Ее родители умерли рано, и детство ее прошло у бабушки на острове Хиденсее. После войны Урсула начала работать на расчистке завалов. В 1946 году она была арестована и помещена в лагерь. Советский офицер на допросах заставлял ее признаться, что она не немка, а не желающая отправки в Россию русская. «Зачем ты врешь?» — говорил он. «Ты Мария Мироновна Макарова из Литвы». Под угрозами 16-летняя Урсула признала то, чего от нее требовали, и была отправлена в СССР, где до 1956 года жила и работала под навязанным ей русским именем, пока не получила от советских властей первый временный документ на свое настоящее имя. Самое удивительное, что Урсула Росмайзель несколько раз отказывалась от предлагаемого ей советского, а впоследствии российского гражданства. Она никогда не была замужем, потому что жившие с ней мужчины не могли оформить с ней брак по причине отсутствия у нее какого бы то ни было гражданства. Много лет она относительно безбедно прожила в Душанбе, где работала садовницей и жила в большой квартире вместе с мужчиной, записавшим на себя всех ее 6 детей. Но именно из Душанбе Урсула Росмайзель сделала первую попытку вернуться в Германию. В 1970 году она специально поехала в Москву и впоследствии получила паспорт, дававший ей право на въезд в Германию вместе с детьми и гражданским мужем. Но он ехать не захотел и отказался дать согласие на выезд детей. С началом разрушительной гражданской войны в Таджикистане Урсула вместе с 3 внучками бежала на Дальний Восток в Находку, где жил один из ее сыновей. Там она и поселилась вместе с внучкой в 14-метровой комнате в общежитии без водопровода, а 2 других внучек из-за недостатка жилплощади была вынуждена сдать в детский дом. Беседуя с немецкими журналистами, Урсула Росмайзель тихо и ясно произнесла: «Я хочу в Германию, хочу еще раз увидеть мою родину, пока я жива». Урсула получала в Находке маленькую пенсию, но недавно ее прекратили выплачивать, мотивируя отсутствием гражданства. И вот Урсула Росмайзель едет в Германию, на родину, но, как и 60 лет назад, в совершенно неизвестную ей страну. Она не знает, останется ли там, но это путешествие – исполнение ее самого большого желания на закате дней.
О «Человеке дня» Радио Свобода говорил Юрий Векслер. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 5 сентября. Над выпуском работали продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Крутоверцева, авторы ведущей программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свободы до той поры, после новостей в нашем эфире программы «Поверх барьеров». Мой коллега Александр Генис, как обычно, по вторникам представит американский час радиожурнала. Среди тем его выпуска такой сюжет: «Джинсы. Культурная история символа». Не пропустите. Всего доброго.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Через 20 лет ее не будет. Через 20 лет будет Третья мировая война.
Ну, если взять вот окружающую среду, то хотелось бы, чтобы подтянулась экология, чтобы на нее тоже взгляды какие-то обратили.
Но я все-таки считаю, что Россия окончательно сблизится с Европой, как-то менталитет притрется к европейскому и станет вполне благополучной страной.
Хотелось бы надеяться, что наша страна выбьется в лидера.
Ну и хотелось бы наконец-то закрыть тему с Чечней с нашей.
Ну, в идеале, конечно, страна, в которой вся таблица Менделеева в земле, кроме самой таблицы, ничто продать не может. Конечно, нужно навести порядок, прежде всего, в хозяйстве.
Ну, насчет уровня жизни, я думаю, останется все по-прежнему.
Если правительство повернется не задницей, а душой к народу, то, может быть, что-то и будет получше. Но я в это не верю.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.